Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии президент Института энергетической политики, в прошлом замминистра энергетики Владимир Милов. Мы поговорим о том, что происходит в сфере нефти, газа, атомной энергии. Телефон 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. В Петербурге 740 49 40. Абонент «Радио Свобода». Ну, давайте начнем. 140 лет первого нефтяного фонтана в России. Вот я увидел такую рекламу Роснефти, которая, по-моему, по всем газетам размещена. Оказывается, он забил тогда на Кубани. Для меня действительно новость. Мне всегда казалось, что российская нефтяная промышленность начиналась с Баку. Ну, тогдашней России, естественно. Ну и, конечно, сегодняшние газеты не только рекламу печатают, но и вот первая полоса газеты «Коммерсант», статья «Газообразное противостояние». Депутат Валерий Язев, главный лоббист «Газпрома» в Государственной Думе, выступил с инициативой создания альянса стран СНГ и Ирана, который должен создать противовес такому блоку потребителей из Франции и Германии. Депутат заявил, что это, конечно, не его мысль, а мысль президента Владимира Путина. Она была высказана якобы еще весной, потом как-то затухла в связи с проведением саммита «семерки», пояснил господин Язев. А вот теперь, когда переговоры с ФРГ и Францией, они не удались у России, и перед Россией выставлено требование подписать энергетическую хартию Евросоюза, транзитный протокол, расстановка сил на газовом рынке кардинально изменилась. Господин Язев подчеркнул, что в лице Евросоюза Россия имеет картель потребителей, которые определяют доступ к трубопроводам. А вот теперь нужны, значит, продавцы должны иметь свой альянс, и вот такой альянс, который он хочет создать, контролировал бы 50% мировых запасов газа. В других изданиях эту идею называют газовый ОПЕК. Вот я хотел бы спросить господина Милова, что, собственно, он думает об этой замечательной инициативе.
Добрый вечер. Ну, я серьезно не отношусь к этому. Это, мне кажется, скорее такая пугалка для Запада. Кстати, порой довольно эффективная. Многие на Западе, насколько я понимаю, пугаются, потому что действительно страны Западной Европы и Соединенные Штаты, и Япония очень много импортируют газа, в том числе в сжиженном виде, из стран Ближнего Востока и России. Конечно, если появится что-то типа нефтяного ОПЕКа, который будет вот таким картельным образом...
Газовым.
Да, если что-то появится такое же в газе, и этот картель будет влиять на цены, угрожать там сокращением поставок, ну, действительно, это вызывает опасения. Хотя в газе, конечно, это нереально, там абсолютно ситуация не похожая на нефть. Если хотите, могу кратко объяснить, почему. Но главный смысл в том, что нефть — это такой глобально торгуемый товар, его можно легко доставить из любой точки земного шара в любую другую точку. С газом этого нельзя, все поставщики очень сильно привязаны к конкретным рынкам сбыта через трубопроводы. Что касается рынка сжиженного природного
газа...
Да, говорят,
что он растет, собственно.
Он действительно растет, но основными игроками там являются страны, которые, безусловно, вряд ли будут в такие игры играть. Это Катар, это Нигерия, это Норвегия. И на самом деле здесь практически шансов у России с Ираном на рынке сжиженного природного газа на что-то повлиять мало, потому что эти страны пока не производят СПГ. И, в общем, в ближайшем будущем, если и будут производить, то в очень маленьких масштабах. Поэтому там на рынке сжиженного природного газа погоду определяют совсем другие страны. А что касается газа трубопроводного, то все поставщики очень жестко зависят от своих рынков сбыта, и, в общем, им там не о чем договариваться между собой, потому что они имеют дело просто с разными потребителями, и вся эта инфраструктура не очень интегрирована. Кроме того, на самом деле Иран сегодня пока что является нетто-импортером газа. Как это ни странно, действительно вот удивительная ситуация, когда страна контролирует 15% мировых запасов, на втором месте после России по запасам, но тем не менее вот такую политику, в кавычках, мудрую проводит, закрывает двери для иностранных инвесторов, сама месторождение разработать не может. Это, в общем, в некотором роде напоминает то, что происходит в нашей стране. И в итоге Иран сегодня больше импортирует газа, чем производит сам.
Ну вот если говорить о ситуации со штокмановским месторождением в Баренцевом море, я тут не специалист, и мне довольно трудно понять, что произошло. Было очень много переговоров по этому поводу, уж лет 10, наверное, да, хотели привлечь западные компании. Насколько я понимаю, там достаточно сложная ситуация, это все на шельфе, в холодном море, большие нужны деньги, и вот вдруг Россия неожиданно где-то месяц назад, да, по-моему, решила, или, по крайней мере, объявила решение разрабатывать это месторождение в одиночку. Что изменилось? То есть в какой-то момент оказалось, что это будет легче взять вот этот газ, или это просто, опять же, пугает вот Запад таким способом?
Ну, мне кажется, это закономерный результат таких давних процессов, двух принципиальных проблем, которые, как мне кажется, давно должны были привести к такому результату. Первое – это то, что «Газпром» не хотел делиться контрольной долей в этом проекте, а его иностранные партнеры настаивали на том, чтобы им предоставили доли, если не контрольные, то серьезные. Ну, скажем, если вы возьмете трех партнеров, которые, каждый из которых будет контролировать по 20% акций, то у вас уже не получается 50%. Это просто арифметика. И поскольку этот проект очень сложный, это, по сути дела, едва ли не самое сложное месторождение в мире, он очень крупный, понятно, что компании не хотели идти на серьезные риски, приходя с маленькими долями, они хотели контролировать проект, а «Газпром» не хотел делиться долей. Это первое. А второе, на мой взгляд, как показывает ситуация с разработкой новых крупных месторождений в «Газпроме» вообще, вернее, отсутствием этой разработки. Ну, так похоже, что стратегия этой компании состоит в том, что она не хочет вкладывать большие деньги в долгую, в проекты, которые дадут первое поступление наличности только через 7-10 лет. Она предпочитает покупать новые активы за пределами газовой отрасли, там Сибнефть, британскую компанию «Центрик», «Мосэнерго» и все, что на рынке, если можно
создавать,
так сказать,
радиокомпании, плохо газеты.
Лежит. Да. И, в общем, действительно делать более короткие, более быстрые прибыльные инвестиции и явно подготавливает общественное мнение к тому, что нам не надо инвестировать в долгие и сложные проекты, нам не нужен ямальский газ. Вот на днях выступил зампред правления «Газпрома» господин Ананенков, который сказал, что инвестиции в «Штокман» вообще теперь будут отложены. Поэтому, Михаил, я воспринимаю эту ситуацию не как объявление о том, что мы сами будем разрабатывать без иностранцев, а де-факто в переводе на русский это значит, что мы вообще пока не будем разрабатывать «Штокман», в том числе и с участием иностранных компаний.
Вообще довольно трудно понять вот эту газовую дипломатию России, потому что все меняется буквально там вот на глазах. Да? Сначала говорят, что мы будем договариваться с Европой, а потом господин Миллер заявляет, что если Европа не будет с Россией вести разговоры, так сказать, на российских условиях, начнем перенаправлять газ в Соединенные Штаты или в Китай, в Азию. Вот есть ощущение, что просто на самом деле нет никакой стратегии, а какие-то такие вот метания блудливые происходят.
Ну, скорее я бы сказал, что есть очень такая понятная тактика. Россия явно хочет навязать международному сообществу в энергетической сфере игру без правил. Причем явно располагая серьезными преимуществами в этой игре. Это представьте, что у вас есть большой джип и друг начальник в милиции, да, и вы пытаетесь выторговать себе право ездить по встречной. В общем, это нечто похожее на то, что Россия делает сегодня в энергетической сфере, отказывается ратифицировать международные документы, устанавливающие единые правила поведения здесь, типа вот транзитного протокола к энергетической хартии, который, кстати, был бы очень выгоден нам, например, в отношениях с Украиной, где мы очень сильно зависим от транзита, или с Белоруссией. Но мы не хотим брать на себя этих правил и пытаемся с силовыми рычагами и различными такими несимметричными политическими способами создать себе конкурентное преимущество. Я думаю, что это тот путь, который не сильно приведет нас к позитивным результатам.
Ну что ж, у нас в студии президент Института энергетической политики Владимир Милов. К нам присоединился первый зам гендиректора Института проблем естественных монополий Булат Нигматуллин, бывший замминистра по атомной энергии. И мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Дело об убийстве журналиста газеты «Московский комсомолец» Дмитрия Холодова вновь возвращено в Генпрокуратуру для нового расследования. Отложено рассмотрение жалобы на оправдательный приговор по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Форбс» Пола Хлебникова. О судьбе журналиста в России говорим с Еленой Масюк. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В московской студии «Радио Свобода» эксперты Владимир Милов и Булат Нигматуллин. Мы продолжаем разговор об энергетической дипломатии. Я хочу предоставить слово господину Нигматуллину. Вы немножечко запоздали, но мы говорили о проекте господина Язева создать такой вот газовый ОПЕК, начали с этого, который бы контролировал 50% мировых запасов газа и, так сказать, диктовал бы свои условия. Господин Язев говорит, что энергетическая хартия – это плохо для России. Вот господин Милов сказал, что это вполне нормально, это бы помогло в отношениях с Украиной и Белоруссией. А господин Язев говорит, что Россия отказывается ратифицировать хартию, так как она предполагает свободный доступ европейских компаний к российским трубопроводам, не давая при этом российским компаниям аналогичных прав в Европе. Вот какова ваша оценка?
Я больше склоняюсь к позиции Язева, потому что у России есть, по сути, единственная геополитическая компонента. Это газ. На втором месте нефть, но это в меньшей степени. По остальным пока, к сожалению, серьезных геополитических влияний, особенно на Европу, а дальше на Восток, на Юго-Восточную Азию у нас на ближайшего не предвидится. Ну, может быть, еще торговля оружием. Здесь есть позитивная динамика. Мы на рынке, а рынок есть рынок. Мы сегодня рынок газа – это рынок продавца. Поэтому за столько, за сколько могут купить, за столько и надо продавать. Второе. Газ идет по трубам. Трубы российские. Значит, есть наш газ в Ямале, есть газ в центральных азиатских республик. И если у нас есть возможность использовать это преимущество, надо использовать. Это рынок. Дальше. Если бы у нас была принята энергетическая хартия, а я принимал участие в 2001 году в слушаниях в Думе и выступал против, представляя министерство Минатом, и тогда были поддержки как раз газовиков, потому что никаких преимуществ для России, с точными смыслами торговли газом, хартия не дает. Открытый доступ к трубам, трубы 3000-4000 километров. А, там предполагается, неясно написано, по каким ценам. Сегодня у нас внутри цены $40, продаем за 250. $40 газ внутри страны, $250 за рубежом. Там за 250 при нем покупают. Поэтому, если мы будем транспортировать по внутренним ценам, экспортный газ, значит, мы потеряем реальный бюджет. Наконец, открытый доступ к трубе, это значит более дешевый центральный азиатский газ. Сегодня он закуплен Россией. А если бы в 2001 году была принята хартия, то еще ой-ой-ой. Были напрямую закуплены в центральных азиатских республиках газ по цене дешевле, чем сибирский, тюменский, западно-сибирский, и в результате мы опять в проигрыше. Наконец, если бы мы сегодня вот говорим о подписании энергетической хартии, а что взамен? Дают ли свои распределительные сети, пускают ли свои внутренние рынки, возможность получения соответствующих собственностей, чтобы оптовая цена, которая 250, дошла до 330 и до 400-500 долларов на конечном потребителю.
Слушайте, пока но Белоруссия же тоже не пускает и не продает, и тем не менее получает дешевый газ. Знаете, ваше газовое оружие, оно как-то не работает.
Белоруссия – это особая страна.
А, то есть типа берет по дешевке,
нет,
а потом
подобного.
Как-то...
Белоруссия, давайте смотреть. Белоруссия – это союзная республика. Белоруссия, у нас свои особые отношения. До 1 января 2007 года. После 1 января 2007 года ситуация такая, как по рыночной цене. Одинаково. Угу. Так же, как украинцы, объявлено так. Если не договорились по транспорту, по собственности на Беларусь Трансгаз, получай как по рыночной цене. Это реальные, рыночные условия.
Пожалуйста, Владимир Милов, возражения есть?
Да, конечно. Я просто системно не согласен с тезисом о том, что нам невыгодна хартия. Может быть, она не в лучшем виде сегодня, ее надо было бы подправить к лучшему, что действительно имеет смысл. Но вот просто несколько конкретных примеров, как Россия могла бы серьезно выиграть, если бы она ратифицировала энергетическую хартию, договор к энергетической хартии и транзитный протокол. Во-первых, мы могли бы очень быстро разобраться с вот этой вот непонятной ситуации с Украиной, да, и установить для нас на очень долгий период справедливые транзитные тарифы, которые являются серьезнейшим вопросом. Россия транспортирует через Украину в Европу в 4 раза больше газа, чем сама Украине продает. То есть вот вопрос поставок газа российского на Украину – это мелочь. Это меньше, гораздо меньше, чем Мосэнерго потребляет газа, например. Зато Россия сегодня больше 80% своего экспорта в Европу транспортирует через Украину. Транзитный вопрос – это очень важный вопрос. Мы могли бы без всяких скандалов, без всяких Тимошенко, без всякой политизации, просто через международно-правовые документы установить для себя долгосрочные справедливые условия. То же самое мы могли бы сделать с Белоруссией. То же самое, кстати, мы могли бы сделать с еще одной новой транзитной страной, которая у нас появляется, это Турция, потому что мы хотим через газопровод «Голубой поток» и дальше турецкие трубопроводы поставлять газ в Южную Европу, а уже ясно, что с Турцией возникают серьезные переговорные проблемы. Мы могли бы решить проблемы с еще одной новой транзитной страной, это Германия, потому что мы строим газопровод по дну Балтийского моря, где Германия будет, по сути, новой Украиной, она будет транзитной страной, потому что большие объемы газа будут поставляться дальше в Голландию, Великобританию, Данию и так далее. Кроме этого, например, российские компании не дискриминировали бы, например, при покупке литовского завода «Мужики и нафта», мы могли бы подать иск против литовских властей в соответствии с правилами энергетической хартии, добились бы того, чтобы этот завод продали российским компаниям, а не польским, у которых нет собственной нефти. Поэтому еще раз, вот, Михаил, очень важна разница в подходах. Вот Булат Искандерович сказал важную мысль, что раз у нас труба, значит, мы, как бы, получается, и правы. Я считаю, что последние события показывают, что это не приводит к позитивным результатам, к созданию хорошей репутации и, самое главное, к решению проблем. Нам нужно входить в международную систему правил и играть по ним, это в долгосрочном смысле окажется гораздо выгоднее.
Давайте мы подключим слушателей у нас к эфиру. Пожалуйста, Илья из Петербурга. Ваш вопрос, потом продолжим. Пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемая аудитория. Спасибо. Вот я хочу сказать, что позиция Владимира очень мне близка. И вот у меня вопрос ко всем присутствующим. Скажите, пожалуйста, вот мы говорим много о доминировании России на рынках газа, нефти. И как бы в связи с этим, по логике, должен увеличиваться и общий уровень жизни россиян, да? Но почему, вот как вы считаете, Россия до сих пор не доминирует, несмотря на все этапы развития, ни в каких других отраслях, типа Coca-Cola, McDonald's, мы не создали никаких собственных производственных брендов, кроме того, что было у нас. Как были при Советском Союзе, при военном образце жили, именно доминировали, и то весьма сомнительно доминировали, так и сейчас мы доминируем в этих сферах. Вот как вы считаете, это все-таки преимущество России или это минус, что в России кроме этого не чем доминировать.
Пожалуйста. Спасибо. Господин Нигматуллин, я думаю, что вы, как бывший замминистра по атомной энергии, можете что-то сказать, в том числе, о брендах.
Одну реплику скажу, что насчет энергетической хартии, это и есть как раз счет, что более выгодно, что менее выгодно. Расчет должен показать, что выгодно, но в 2001 году это было невыгодно. Особенно касался и Минатому дискриминации. Кстати, когда нужно дискриминировать, Европа дискриминировала. Квоты на продажу обогащенного урана жестко было выведено из энергетической хартии продажи урана, хотя из килограмма урана такие же киловатты и килокалории, как из тонны нефти или тонны угля. Рынок есть рынок, там благотворительность не признается. Счет. Теперь насчет, что мы доминируем на газе. В значительно меньшей степени на нефти, но тоже участвуем в серьезной нашей доле в экспорте, но она не такая, как в газе. Давайте посчитаем, кто живет на нефти. Кувейт, Норвегия, Саудовская Аравия. У них на тонну произведенной нефти, на 40 тонн нефти один, на душу населения. У нас 3. У нас 3 тонны. Вот это в этом разница. На собственной нефти, на собственном газе. Естественно, страна, мы большая страна, мы не можем только на ней жить. И здесь совершенно ваше справедливое замечание. Вроде бы уже 3 года, 4 года цена нефти растет,
А теперь падает.
Да, теперь, ну, падает относительно большого роста. Это не 12, не 8, 12 долларов за баррель, которое было в 98-99 году. Это другие вещи. И будет расти. Потому что спрос, предложение, здесь запасы, добыча и будет. В долговременной перспективе будет расти. Теперь вопрос, как эффективно использовать то, что сегодня мы добыли. Здесь это макроэкономические вообще вопросы, макроэкономические позиции. Моя позиция такая, что мы существенно не используем то, что добывается, то, что сегодня в стабфонде. И моя позиция в следующем. Если уже этот стабфонд превращается из продажи нефти в стабфонд, и дальше начинаются, по сути дела, запасы на счетах в банках, то лучше тогда был бы стабфонд в виде легкодоступной нефти, потому что все равно по определению нефть будет дорожать, и легче, лучше держать самый лучший стабфонд это разработанных месторождениях по нефти.
Пожалуйста, вот. Владимир.
Ну, нефть, кстати, пока дешевеет, даже уже появились серьезные прогнозы про 40 долларов на следующий год. Я так напомню, что у нас в бюджете 61 заложен. Но на самом деле, вот в чем разница между сырьевой экономикой, нефтегазовой, и экономикой интеллектуальной, экономикой знаний и высокотехнологичных отраслей? Нефть и газ, там очень высокая доходность, и эти отрасли традиционно не чувствительны к тому, что называется инвестиционным климатом. Их можно добывать в самых таких неприятных диктатурах, нестабильных странах с точки зрения экономики и так далее. И все это делают, потому что доходность очень высокая. А вот отрасли знаний, они гораздо более чувствительны к тому, как защищаются права собственности, права интеллектуальной собственности, как защищаются личные права и свободы граждан, не посадят ли вас в тюрьму по надуманным обвинениям, скажем, в неуплате налогов, да, для того, чтобы отобрать ваш бизнес. Вот, к сожалению, в связи с теми изменениями, которые у нас начались в политике, начиная с 2003 года, шансы на то, что эти сферы тоже в России будут расти, оказались подрубленными. Поэтому и растет только нефть и газ, которые слишком толстокожие, чтобы все эти институциональные вещи чувствовать.
Ну, а вот господин Греф обещает миллион автомашин собирать в скорости в России. Иномарок. Хорошее дело. Это же тоже рост. Российский Volkswagen, российский, там, кто будет еще? BMW уже есть.
Булат Скандарович.
Ну, только одно надо забывать. У нас 2,5-3 миллиона человек работает или работала, и сейчас в прошедшее время работает еще в автопроме. Это «Жигули», это «ГАЗ», это рабочие места, это все комплектующие, это все с этим связано. Теперь, когда мы говорим о сборке, да, машина качественная, конечно, но куда девать этих людей?
Ну что ж, давайте на этот вопрос мы поищем ответ во второй части нашей программы, а я напомню нашим слушателям, что у нас в 22 часа радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, выборы в Южной Осетии, исследование Меркурия, телефоны доверия для детей в 22 часа, повтор 2 часа ночи и 10 утра, а мы продолжим разговор с Булатом Нигматуллиным и Владимиром Меловым об энергетических проблемах через 2 минуты после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Число отравлений суррогатным алкоголем в России продолжает расти. В Псковской и Саратовской областях только за минувшие сутки скончались еще несколько человек. В целом по стране погибли уже свыше 100. Более 1500 пострадали. В Горно-Алтайске прошел массовый митинг протеста против объединения Республики Алтай с Алтайским краем. Бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Александр Козулин, отбывающий наказание в исправительной колонии в Витебске, госпитализирован после 10 дней голодовки. Япония считает, что переговоры с Северной Кореей можно будет возобновить только при условии, что она откажется от ядерного оружия. Китай объявил, что многосторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи возобновятся в самом скором времени. Власти Южной Осетии сообщили об уничтожении на территории Джавского района группы диверсантов из Грузии. Руководство Грузии назвало это сообщение дезинформацией. Суд в Москве приговорил милиционеров, избивших школьника, к 3 годам колонии общего режима. Кроме того, суд обязал их выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей компенсации. Сотрудники ФСБ допросили журналиста газеты «Алтайская правда» Сергея Теплякова, который опубликовал в интернете интервью с Борисом Березовским. В Багдаде по меньшей мере 10 человек погибли, десятки ранены при взрыве заминированной машины. Жертвы и пострадавшие — гости на свадьбе, в том числе дети. На востоке Афганистана, в провинции Нуристан, при взрыве мины погибли трое военнослужащих сил НАТО. Киргизская оппозиция не намерена отказываться от проведения в Бишкеке массового митинга протеста. Об этом заявили представители движения «За реформы» после очередной встречи с президентом Бакиевым.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Микрофон Михаил Соколов. Вместе со мной в нашей московской студии президент Института энергетической политики, в прошлом замминистра энергетики Владимир Милов и первый зам гендиректора Института проблем естественных монополий, бывший замминистра по атомной энергии Булат Нигматуллин. Продолжаем наш разговор. Телефон 8 800 222-12, пейджер Москве 961-33-33 и Петербург 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Вот с пейджера вопрос. У нас все время слышим от либералов, нужны инвесторы, не нужны, добыть свои природные богатства, нам хватит и мозгов, и денег, хотят они, могут построить у нас заводы по производству новейших компьютеров, станков, двигателей и прочего, милости просим, не хотят, пошли вон, а в сырьевой области они не нужны, пишет Александр, ну это, наверное, Владимир Милов.
Не, ну это, конечно, неправильная абсолютно позиция, она скорее такая...
Патриотическая в кавычках.
Да, ксенофобская, я бы сказал. Да, она не имеет ничего общего с профессиональной экспертизой того, что происходит в сырьевых отраслях. Вообще, про них есть миф, что они такие очень низкотехнологичные. Я должен сказать, что это, к счастью, не так. Добыча нефти и газа сегодня — это одни из самых высокотехнологичных отраслей в мире. Если бы вот такие слушатели знали, какие технологии там используются сегодня, то они просто, я думаю, пришли бы в шок. Это действительно одни из самых передовых технологий в самых разных областях. И вообще я должен сказать, что сегодня мы вступаем в эру, когда месторождения основные, запущенные в советское время, которые дают сегодня основной объем нефти и газа, они истощаются по естественным причинам. Нам надо вводить новые в совершенно необустроенных регионах, в регионах сложных. Ну, например, Штокмановское, я уже говорил, что это одно из самых, если не самое сложное месторождение в мире. Для того, чтобы разработать его, нужны просто передовые знания и опыт, которые накоплены в такой глобальной индустрии, как нефтегазовая. И я должен сказать с сожалением, что просто наблюдая за инженерной и технологической мыслью в «Газпроме» за последние 15 лет, но я могу сказать, что они просто не в состоянии разработать это месторождение. Их инженерная мысль просто серьезно деградировала за эти годы. Они не ввели ни одного нового крупного месторождения в необустроенных регионах. Единственное, что они ввели, это заполярное в действующем регионе добычи, где, в общем, задел основной был создан еще в такие позднесоветские, ранние российские годы, в начале 90-х годов. И, в общем, кроме этого, ничего такого серьезного не сделали и не обустроили. Это не просто вопрос денег, это не просто вопрос миллиардов долларов.
Хотя вот видите, цифру называют 405 миллиардов долларов необходимо для всего энергетического сектора в ближайшие 25 лет. Я так понимаю, что это и атомная промышленность захватывает, и
тепловую. Повыше, цифра существенно должна быть, но суть, понимаете, не в деньгах. Вот нас не должно затмевать это внезапное наличное богатство, да, свалившееся нам на голову. Речь идет в первую очередь о технологиях добычи, которыми мы сегодня не располагаем, причем очень мало кто в мире ими располагает, придется искать такие самые удобные формы действительно интернациональной кооперации здесь. Плюс это еще очень долгий и рискованный проект. Здесь нужны не просто наличные деньги, а серьезные долгосрочные финансовые инструменты, которых у нас просто нет. У нас у «Газпрома» до сих пор годичный краткосрочный инвестиционный и финансовый бюджет. Поэтому придется сотрудничать. Лучше бы, чтобы это, конечно, было действительно на выгодных для нас условиях, но просто так вот хлопать дверью перед носом иностранных инвесторов — это глупо с точки зрения наших национальных интересов.
Ну, кстати, Андрей из Подмосковья пишет, у нас в России, особенно в глубинке, многие поселки не газифицированы. Почему «Газпром» не может обеспечить свой народ дешевым газом, а гонит его на Запад?
Я отвечу.
Ответьте.
Значит, во-первых, у нас из общего объема добычи газа 1/3 экспорт. По нефти, наоборот, 2/3 экспорт, а 1/3 потребление. В Советском Союзе мы экспортировали около 20% экспорта у нас. По сути дела, когда мы говорили о той советской экономике, по сравнению с тем, что сегодня мы имеем, это значит в разы более нефтегазозависимые, чем нефтезависимые, в меньшей степени газозависимые, чем в те советские времена. Это первое. Второе. Насчет технологий. Да, мир уходит, мир движется. И здесь вопрос о том, что надо будет привлекать иностранные компании, инжиниринговые компании, технологии. Конечно, надо. За деньги, за инвестиции.
Но как нет, Иран? Не очень нет, хорошо нет, у него нет, получается. Нет,
сейчас про Иран отдельно скажу. Привлекать компании, мы не Иран. Привлекать компании и на тендерных, нормальных условиях. Это зависит от цены того, что, за сколько платят. Рыночных цен. Придут? Придут. Потому что идеология технологическая, это в инженерных компаниях. Кстати, очень много таких независимых компаний. Есть запрет на работу в России? Нет, конечно. Теперь насчет Ирана. Если отдельно про Иран надо будет поговорить отдельно. Это очень серьезный вопрос. Теперь насчет газификации. Конечно, правильно, что у нас севера, Архангельская область, Мурманск, вот этот вот северный, незамерзающий, негазифицированный, там проблемы с теплом, с электроэнергетикой, туда надо везти газ.
И Ходорковский хотел что-то туда везти.
Туда и до Ходорковского вели. Ходорковский хотел в порт, из порта экспорт за границу. Вот что Ходорковский хотел.
Ну и Мурманску.
Да, Мурманску кусочек попался. Не это дело. Я говорю о газификации. Говорю. Здесь вопрос, конечно, надо. И вопрос о газификации несет за собой газопотребление в России. Это очень серьезный вопрос. Вот сегодня у нас 40% это электроэнергетика потребляемая, в основном это РАО ЕС, газ. И примерно меньше 30% ЖКХ. Вот качество потребления этого газа, а он у нас $40 внутри страны, а 250 за рубежом. Вот эффективность его использования, вот это отдельный вопрос, конечно, он очень эффективно используется. Ну и, конечно, обязательный вопрос – газификация того, что не газифицировано. Потому что газифицированные домашние хозяйства, газифицированные малые города – это качество жизни. А Россия, конечно, российский народ достоин нового качества жизни. Теперь насчет Ирана. Иран – это первая страна в мире, в которой суммарные запасы газа и нефти на первом месте. Иран, который производит по запасам нефти и газа, по запасам газа на втором месте и по заказам нефти на втором месте, в сумме на первом месте. Иран свой нефть не так безжалостно экспортирует, как мы. Ну, да, у Ирана свои проблемы. Да, Иран это есть свои это проблемная, считается, проблемная страна, страна с тем, что там есть эмбарго американцев. Еще 79-го года американцы никаких отношений с Ираном. И это давление американцев на Иран не позволяет сильно развернуть иранские уникальные месторождения. Это вам не за полярным кругом, не в Ямале, где 50-60-100 метров один лед и практически на берегу Северного Ледовитого континента. Это здесь, в Персидском заливе, рядом. И, конечно, развитие, а оно не обязательно будет, развитие газонефтяной отрасли Ирана и договариваться, чтобы мы не конкурировали с Ираном на западных рынках, а работали вместе, потому что иранские запасы и нефти, и газа, они очень эффективны. Поэтому здесь вопрос о геополитике.
Ну что ж, давайте мы послушаем еще звонки. Евгений из Липецкой области, пожалуйста, ваш вопрос Булату Нигматуллину и Владимиру Милову.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот несколько дней назад по одной из радиостанций была такая информация, то, что там сравнивалось 89-й год и вот нынешнее время. И по количеству добытого газа в 89-м году в СССР и в 2006-м примерно газа одинаково, примерно. А вот по количеству занятых в газовой промышленности с 89-м годом, если сравнивать, в 3 раза больше в данный момент. И заработная плата больше, кто занят в газовой промышленности. То есть производительность труда стала меньше. Так ли это, как вы...
Владимир, пожалуйста.
Да, это безусловно так, но это общий вопрос, к сожалению, такой системной неэффективности нашей газовой монополии «Газпрома». Действительно, вот я просто простые цифры приведу вам, скажем, за последние 5 полных лет, с 2001 по 2005 годы, вот за эти полные годы «Газпром» столкнулся с приростом выручки в дополнительные 30 миллиардов долларов в год. То есть он в 2005-м заработал на 30 миллиардов больше, чем в 2000-м. И на самом деле за это время его издержки выросли на 20 миллиардов, что съело просто 2/3 из этого прироста издержек. То есть эти деньги могли бы быть потрачены на инвестиции в новые месторождения, а «Газпром», собственно говоря, не разрабатывает больше трети своих запасов уже устойчиво 15 лет, пока он существует. И на самом деле не то, чтобы он пытается это сделать, у него что-то не получается, а просто даже не разработал до сих пор обоснование проектов по вводу этих месторождений, просто ничего не делал все эти годы. В этом смысле я вот хочу вернуться к вопросу о газификации. Да нет такого выбора, нет такой дихотомии, да, что нам, газифицировать себя или снабжать Европу. Да, нет, конечно, мы можем делать и то, и другое. Наши сегодня технические возможности позволяют добывать до триллиона кубометров газа ежегодно, мы добываем всего 650. Из-за того, что те месторождения, которые по лицензиям должны были быть введены «Газпромом» в конце 90-х, до сих пор не введены и явно не будут введены в ближайшие 10 лет.
А что ж у них не отбирают? Вот у нефтяных компаний сейчас стали отбирать всякое.
Михаил, а вот это вопрос того, что, как господин Путин сказал недавно на встрече в Финляндии с главами государств Европейского Союза, мафия — это итальянское слово. Так вот, двойные стандарты — это, похоже, русское слово. Что у нас сейчас намечена большая разборка по отнятию лицензии у ТНК БП на Ковыктинское месторождение, где еще срок не наступил, да? А вот с «Газпромом» у нас уже второй раз на 15 лет продлеваются сроки освоения крупнейших месторождений Ямала, и этого как бы никто не видит, хотя это явное такое бревно в глазу. То есть мы можем обеспечить газом всех, это не вопрос технических возможностей, это вопрос умения, желания и инвестиций.
Тут вопрос по пейджеру. Чтобы отучить Запад дискриминировать Россию, надо пустить по миру этот нефтеперерабатывающий завод, видимо, «Мажикайнефта» в Литве, и не давать туда нефть. Пусть эта польская фирма замучается таскать туда нефть с Ближнего Востока или откуда-нибудь еще, пишет господин Каримов. Я, по-моему, видел, что там на треть сократили поставки нефти, но пострадала и Белоруссия. Я не знаю, так ли это, Булат, пожалуйста, Цинин Матулин.
Ну, я думаю, что, конечно, рынок... Я опять повторяю.
Но вы за войну, за газовую, нет, за нефтяную.
Я не за войну, я за цивилизованные вещи, но не подставы. Если сегодня этот нефтеперегонный завод, переработка нефти — это другая, возможно, его, и нам выгодно, то есть российским фирмам, российской компании выгодно иметь, то надо сделать все возможное, чтобы он был у нас. Каким способом?
Цивилизованным. Есть еще Казахстан, который претендует. Все,
цивилизованным способом. Вот и возникает как раз конкуренция. Не забывайте о Казахстане, который в 2015 году будет 150 миллионов тонн нефти добывать. Это серьезный геополитический игрок.
Но там уже Китай добывает, по-моему, 15%.
Ну, 15% всего. Это в основном не Китай, а американцы, а не Китай. Китай еще, так сказать, планирует. Но это серьезный геополитический игрок и на Востоке, и на Западе. И с ними надо договариваться. Это мы на стороне добывающих государств, и нефтедобывающих государств, и это и Казахстан, это и газодобывающие Туркмения, это и Иран, это и Норвегия, это и Алжир, это все страны, которые добывают и продают, экспортируют нефть и газ. Это и с ОПЕК, которым надо, потому что они управляют...
Вступить на ОПЕК, да?
Нет, я говорю, договариваться. Это вопрос о том, чтобы была, как бы, мы со стороны продавцов, мы не с покупателей. Поэтому с этой стороны надо вообще участвовать в политике выработки цен. Один момент надо понимать, что для нас цена нефти двойная, рост цены двойной выгоды, потому что к цене нефти привязана цена газа. Цена нефти 60-70 долларов за баррель, у нас 300 долларов за 1000 кубометров газа.
Но знаете, тогда в вашей логике Россия очень... заинтересована в мировой дестабилизации, потому что цены на нефть растут. Есть такие теории заговора?
Нет, товарищ. От того, что цена нефти с 12 долларов стала 50-60-70 долларов, какая дестабилизация произошла? Что-то я не вижу дестабилизации. Экономика растет, мировая экономика растет примерно 2,5-3%. Экономика Соединенных Штатов, которая импортирует сотни миллионов тонн нефти не остановилась? Какая, в чем дестабилизация?
Я имел в виду политическую дестабилизацию.
А в чем она? Где, а где здесь дестабилизация? Была дестабилизация в 2005 году, когда цена на нефть поднялась, в 2004 году. Где здесь дестабилизация? А вот когда цена нефти была $12, вот у нас был дефолт.
Вот Владимир Милов.
Вот я хотел обратить внимание на очень важную фразу, которую Влад Скандерич начал говорить, да, что каким способом получится, таким способом и надо забрать себе этот литовский нефтеперерабатывающий завод. Вот моя позиция принципиально... Вот действительно, это очень важно. Моя позиция принципиально стоит в том, что нам надо делать это только цивилизованными способами. Вот я своих водителей всегда очень жестко критикую, когда они пытаются на встречную выехать или на красный свет проехать, потому что это неправильно. Даже если там никого нет. Просто нельзя ездить не по правилам, и то же самое здесь. Ведь вспомните, однажды российская компания уже спокойно, без всяких проблем, купила этот завод. И больше того, литовское правительство уговаривало их забрать оставшийся пакет акций. Это был ЮКОС, да? После чего нас начали дискриминировать и пытаться не пускать. После того, как мы начали вот соответствующим образом себя вести, по выкручивать всем руки, поскольку газ у нас, труба у нас, не только по поводу ЮКОСа, но вот, например, вот Булат Искандерович говорит о том, что нам, как производителям, надо сотрудничать, например, с Казахстаном. А кто препятствует в течение длительного срока, в течение целого ряда лет, расширению Каспийского трубопроводного консорциума, просто толкая казахов со своей нефтью в Баку-Джейхан, который идет в обход России? Кто разорвал в прошлом году демонстративно десятилетний контракт с казахской нефтяной компанией о поставке нефти на тот же Мужикайнафта, чтобы создать конкурентное преимущество в его покупке российским компаниям? Это честное поведение? Будет Казахстан в таких условиях с нами вступать в какие-то альянсы производителей, или он пойдет к Соединенным Штатам и к Китаю, как он сегодня делает? Поэтому играть цивилизованно, играть по правилам, не пытаться вот, как у нас... говорят, есть такое слово «быковать», да, я прошу прощения, и не пытаться выкрутить другим руки, используя некоторое естественное преимущество в виде ресурсов, которые у нас есть. Вот мне кажется, вот это была бы правильная стратегия для России. Сегодняшняя стратегия, больше или тактика, как угодно, она на самом деле больше напоминает отношения из несколько другой сферы жизни, чем какие-то цивилизованные международные связи.
Скажите, а как вы объясните то, что происходит сейчас на Сахалине? Вот были соглашения по разделу продукции, сейчас там зверствуют разнообразные экологические экспертизы, и одновременно, насколько я понимаю, «Газпром» ведет переговоры, чтобы войти в эти проекты, и тогда никаких проблем с экологией не будет. Это новый способ, такой экологический рэкет. Как мне объясняли специалисты, единственный способ закрыть предприятие в России – это предъявить ему экологические претензии. Так это или нет, господин Нигматуллин?
Ну, давайте посмотрим. Значит, когда были подписаны соглашения по разделу продукции? В начале 90-х. При цене, там, считалась предельная цена 27, кажется, долларов за баррель. Выгодно нам тогда подписывалось. Причем подписывалось людьми, которые, вот я бы сказал, очень неквалифицированные. Очень неквалифицированные. Не продумали стратегически, а что может быть при таких условиях. Не заложили в формулу цены целый ряд рисков, которые возникают, или рост цен. А это же народные богатства. Нефть – это цена, это не конкретная цена, принадлежит нефть или газ, это есть богатство всего народа. Теперь, значит, когда сегодня ситуация вот такая, какая она есть, мы посмотрим, а что выгодно, невыгодно, я цивилизованно, я не говорю, чтобы водители ездили против движения или нецивилизованным путем исправлять ситуацию. Только в правовом, только в цивилизованном плане. Исправить ситуацию, которая сегодня сложилась с нашими богатствами и нефтяными и газовыми. Если сегодня есть нарушение законодательства экологического, если оно есть, фирма-разработчик и ее подрядчики должны заплатить. Если они заплачивают, если закон позволяет, если в рамках закона можно исправить ситуацию, надо исправлять.
Ну, понятно. Понятно, в общем, избирательная такая технология. Это, как закон. С ЮКОСом тоже. Всем можно, но кому-то нельзя. Владимир Милов, пожалуйста.
Вот, Михаил, если можно, я хотел бы несколько минут посвятить этому теме, потому что тема очень важная. И сегодня очень много разных глупостей говорится, в первую очередь, по центральным каналам телевидения про эту историю. Я хотел бы сказать, что, во-первых, история этого проекта очень долгая, и к нему всегда были серьезные экологические претензии. Но у кого? У двух сторон. Во-первых, у независимых экологических организаций, таких как Greenpeace или Всемирный фонд дикой природы, и у европейских Российского банка реконструкции и развития, который имеет репутацию одной из самых ответственных структур в плане экологии, который давал этому проекту деньги. У российских властей экологических претензий к проекту не было никогда. Больше того, вы знаете, я вот разговаривал на днях со своим другом, который австралиец, да, и он мне сказал такую вещь. Вот вы знаете, если бы у нас, например, кто-то предложил в Тасмании, это есть такой остров южнее Австралии, да, где тоже добывают нефть и газ, потащить нефтепровод через весь остров. Да хоть бы это ExxonMobil был или кто другой, ему бы просто, его просто не пустили бы на порог. Да. А у нас российская проектная организация как раз предложила идею протащить этот нефтепровод через весь остров по суше.
Но все аплодировали.
И на самом деле никто против этого не возражал. 3 года назад проекту выдали положительное заключение экологической экспертизы, несмотря на протесты экологов. А на самом деле в это же время это же министерство и этот министр Трутнев, который сегодня выступает таким родителем природы, он же сам буквально натягивал, да, заставляя уважаемых профессоров и специалистов подписать положительное заключение о строительстве трубы, которая проходила в 800 метрах от Байкала. Даже Путин додумался, что этого нельзя делать, да, и принял мудрое решение перенести. И вдруг оказывается, что мы такие родители родной природы, да, несмотря на то, что мы строим газопровод по дну Балтики, которая крайне экологически чувствительная, газопроводов там никто не строил. Мы хотим протащить газопровод по уникальному горному плато у Кок-Валтая, да, до китайской границы.
Там народ выходит на митинги,
кстати. И тут,
на митинги,
и тут нет экологических проблем. А вдруг оказывается, что с Сахалином у нас возникли трудности, причем, что самое удивительное, в тот же самый момент, когда «Газпром» хочет войти в проект и купить там долю дешево. Вот если мы вспомним то, что было 2 года назад с министром Трутневым, он до того, как забрали из ЮКОСа «Юганскнефтегаз», грозился отозвать у «Юганскнефтегаза» лицензии на добычу нефти, потому что там были страшные нарушения. Но как только «Юганскнефтегаз» дешево оценили и дешево продали из-за того, что был риск отзыва лицензии, сразу нарушения куда-то устранились. И никто о них больше не вспоминает. Вот я так и представляю, что «Газпром» войдет в проект и начнет спасать серых китов, там, сажать деревья, восстанавливать мертвую рыбу, да. Ну, до сих пор вот что-то я таких примеров не видел.
Звонок из Петербурга. Пожалуйста, Сергей, наверное, это последний у нас звонок, который мы успеем ответить.
Добрый
пожалуйста.
Вечер.
Здравствуйте.
Я хотел спросить вот о чем. Привел ли рост прибыли от продажи нефти и газа к увеличению инвестиций в развитие инфраструктуры нефтедобывающих и газодобывающих регионов? Люди там стали как-то жить лучше?
Булат Нигматуллин. Ну, вообще, я видел то, что я видел, живут лучше, конечно, чем
конечно,
в среднем по России.
Конечно. Если посмотреть Росстат, то посмотреть среднюю оплату в нефти, газовом комплексе, это один из самых, вот говорю о рабочем классе, инженерный, это один из самых высоких. Не то, что это было в советское время, там самые высокие были другие сферы. Поэтому конкретно для нефтегазовой отрасли живут лучше, но количество их, посмотри, это примерно, ну, если газовая промышленность, ну, 500 тысяч человек, ну, нефтяники еще 1,5 миллиона, вот 2 миллиона.
Да.
Все. Все остальное, конечно, значительно хуже. И в первую очередь надо, здесь я согласен, с болью говорю о обрабатывающей промышленности, интеллектуальной сфере, о рабочем классе, квалифицированном рабочем классе. Вот здесь уровень оплаты труда у нас, конечно, значительно ниже. И он не конкурентоспособен. И поэтому одна из ключевых моментов, вот чтобы говорить о развитии, об инвестициях и все прочее, принципиальная вещь – уровень оплаты живого труда. Вот уровень оплаты живого труда, пока у нас не будет изменений. Сейчас это идет, но не в той степени, не в той, может быть, темпе, который нужно. Началось. Но не будет уровень оплаты, доля оплаты живого труда в конечном продукции, например, в доле ВВП, или уровень бюджета, а это как раз тоже бюджетные вещи, мы не снимем, не сдвинем ситуацию. С газовыми, нефтегазовыми деньгами, без нефтегазовых денег, это уже легче или хуже. Поэтому принципиальный вопрос – доля оплаты живого труда.
Владимир Новов, добавить что-то?
Да, ну, действительно, там, как правило, в сырьевых регионах, которых, правда, немного, там очень высокий уровень жизни, больше того, там вот эти доходы тянут за собой и сферу услуг, и рост торговли, то есть вот все прелести экономического развития, которые, конечно, более динамичны, чем в других регионах страны, но мало этих регионов, и на самом деле в сырьевых отраслях там не так много рабочих мест, там просто да. не нужно очень да, много да, рабочих да. мест. Как раз вот о чем, почему у нас все время говорят, что надо диверсифицировать экономику, да, потому что что как раз в более высокотехнологичных отраслях более высокое количество рабочих мест с высокой оплатой труда, да, и, собственно, вот эта политика, она, по идее, должна быть направлена на это. К сожалению, как я сказал, это более сложная задача. Нефть добывать будут в любых условиях. Диктатура, монополия и прочее, да, слишком высокая доходность. А вот чтобы занимались высокотехнологичным бизнесом, в стране нормальные условия должны быть для этого.
Вот, например, атомной энергетикой как? Можно заниматься?
Да, можно пока. Но ситуация не там свои проблемы, очень серьезные. Во-первых, вот у меня была теорема. Теорема такая, что пока жива атомное энергетическое машиностроение, у нас есть возможность развивать собственную атомную энергетику. Если с атомным энергетическим машиностроением продолжает та деградация, которая сейчас происходит, то ситуация будет все время у нас утяжеляться. Сегодня есть возможность. Тем более, что сегодня всеобщее понимание, что только электроэнергетику держать на газе, как у нас в европейской части России, совершенно не... Это сказал, кстати, и наш президент вот буквально 10 дней тому назад на встрече с руководителями топливно-энергетического комплекса, электроэнергетического комплекса. И в электроэнергетической стратегии, в электроэнергетической программе доля негазовых мощностей должна резко возрасти. Это и уголь, это и атомное. И здесь вызов атомной энергетики, вызов менеджменту, управленцам, которые сегодня управляют отраслью, о том, чтобы ситуацию исправить. Мы ее довели в начале 2000-х, вот при Володе знает, что мы всегда, атомная энергетика всегда закрывала те дефициты, которые были в 99-м, в 2000-м году, доля роста была 5-7% в год. К сожалению, сейчас рост производства в атомных не происходит.
Владимир.
Ну, у меня несколько другая система взглядов на эту ситуацию. Я, конечно же, не согласен с нашим президентом просто принципиально по поводу того, что нам надо избавляться от газа. Во-первых, у нас его не так много и в структуре первичного энергобаланса, и в... собственно, выработки электроэнергии. Никакой там критической зависимости от газа у нас нет. Она чуть больше 50%, с учетом того, что у нас больше всего газа в мире, мы можем себе это позволить. Ну, например, если мы посмотрим там на там очень многие страны, в Норвегии 97% один энергоноситель гидроэнергии, да, в Польше, там, в Китае и в Индии там 80% это уголь, а во Франции, в Бельгии, в Швеции там это атомная энергетика, которая тоже там доминирует, да, вот это действительно такая критическая зависимость. У нас баланс энергетический очень диверсифицирован, все эти разговоры о том, что там слишком много газа, преувеличены. Что касается атомной энергетики, все-таки давайте не забывать о серьезных рисках и о дороговизне этой атомной энергетики, которая действительно является реальностью. Мы сегодня не возмещаем капитальные затраты на тарифах АЭС, а в общем, это придется делать, и она будет дорогой.
Спасибо, Владимир Милов и Булат Нигматуллин. Вы слушали программу «Время гостей», вел ее Михаил Соколов, и напомню, что в 20 часов программа «Время свободы», итоги дня подводит Андрей Шары.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.